Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы сегодня продолжаем беседу с Владимиром Константиновичем Мамонтовым, директором радиостанции «Говорит Москва», председателем совета газеты «Комсомольская...»
Совета директоров, совета газеты директоров «Комсомольская даже, правда».
Не просто совета, а совета директоров «Комсомольская правда». Ну, сам он, как он сказал в прошлой передаче, больше всего ценит, когда его называют журналистом.
Да, это правда.
Ну что ж, вот поговорим немножко о журналистике, о сегодняшней, и не только о ней. Как вообще вот вам, Владимир Константинович, который долгие годы, кстати, возглавлял газету «Известия», ту еще «Известия», и вот как вам молодое поколение журналистов? Как вы смотрите на их, во-первых, профессиональный уровень, и, что немаловажно, образовательный уровень? Потому что вот сейчас, когда зашла речь о создании общества российской словесности, да, то там вскрылись интересные факты о том, как готовят людей гуманитарных сфер. Да. А журналистика – это тоже словесность.
Конечно,
куда
конечно,
что деваться? Это часть русской словесности была, есть и останется. И вот здесь интересные были кадры, показаны по телевидению, когда преподаватели молодые, которые должны вот-вот стать теми, кто будет формировать образование детей в школах, в вузах, в дошкольном образовании, они, значит, не могли на элементарные вопросы ответить. Знали, с кем стрелялся Пушкин на дуэли, но когда задали вопросы, не только не знали, с кем, или там, чей прообраз там есть, скажем, да, в известном романе Лермонтова. Но они даже говорили, вы что, издеваетесь? Ну, Пушкин вроде погиб, ну да, или так что, еще и Лермонтов погиб, что ли? Вот понимаете, такие вот вещи. И это люди, которые идут преподавать русский язык, литературу, понимаете? Да, это вот трагикомедия, но ведь журналистика сама по себе тесно связана с системой образования нашего. Вовсе не все, кто выходит из факультетов журналистики, где, кстати, более или менее образование все-таки дается на неплохом уровне, как я считаю, сохраняются какие-то традиции, если мы берем там МГУ, да, факультет журналистики, если мы берем МГИМО, факультет международной журналистики, все-таки там видно, что даже по выпускникам, что там определенный уровень есть. Но ведь это гораздо больше. Наш цех как бы впитывает журналистики, да, гораздо большее число людей. С высшим образованием, конечно. Ну и как вам вот сейчас?
Ой, по-разному. Я вчера, кстати говоря, беседовал с молодым человеком, который учится как раз на журналистике в МГИМО. Очень толковый парень, замечательный. И когда с такими встречаешься, думаешь, ну надо же, ну, в общем, все в порядке, что называется, да? Но, однако, правильно вы говорите, дорогой Армен, что вот наша с вами жизнь такая журналистская, она очень часто нас сталкивала и сталкивает с тем, что ребята приходят обидеться, если их назвать необразованными и пустоватыми. Но, к сожалению, это так. Приходится объяснять какие-то вещи, которые нам когда-то еще с юности вдолбили, и слава богу. А им не только не вдолбили, но они еще умудрились заполучить себе такую глубокую уверенность, что вообще это все и не надо. Вообще это ничего не нужно им. А вот эти знания, да, ну кто там с Пушкиным? Так, слушайте, следующий ход будет такой. Какой Пушкин вообще? В каком веке мы живем? Какой Пушкин? Он когда жил? В 19 веке. Да вы что, уже век прошел, там два века, а мы в 21-м. И вот это вот легкомысленное такое, оно же на каждом шагу встречается. Но, к счастью, встречается и другое. Вы знаете, я думаю, что такие вещи, как создание общества русской словесности, какие-то вот меры, которые принимаются по изучению истории, русское географическое общество возрождено уже довольно давно, им работает. Вот это все приходит. С одной стороны, это все хорошо, и это очень правильно. Но это приходит, на мой взгляд, абсолютно такое, это в дикое противоречие с тем, что у нас происходит вообще в образовании. Вот сейчас я стал спрашивать тоже у тех, кто сейчас учит, у учителей, у людей, которые как-то... Скажите, вот, ну, я же вот вижу иногда таких вот симпатичных пареньков, там, или девочек, или мальчиков, да, которые вроде бы что-то знают, у которых они рассказывают о тех событиях и мероприятиях, которые проходят у них в школе, и оказывается, что они вот... У них там что-то, какое-то мероприятие было в Доме музея Льва Толстого. И я так думаю себе, ну, а может быть, мы преувеличиваем, может быть, мы... И стал просто идея. Ответ следующий. Все, что сейчас вот это приобретает ребенок, то, о чем мы переживаем и о чем вы говорите, он приобретает не столько благодаря системе образования, как тому, что против этой системы образования...
Вопреки,
работают все равно люди, хорошие учителя, которые понимают, что ЕГЭ – это не все, которые понимают, что если ребенок не будет, не получит такого, я бы сказал, контекста внутреннего такого, то и стержня в нем не будет. Или он какой-то будет, в общем, к этому миру, может быть, он и будет приспособлен, но ведь и мир изменится очень быстро, я думаю.
А то так с бабой Еге проживешь.
А то жизнь. Вот именно, да, да. Поэтому вот это надо, наконец-то потихоньку. Я знаю, там собираются большие ряд мероприятий обсуждать и в Думе, и все-таки еще раз, в 101-й раз в эту систему образования, наконец-то все-таки. Ну, это вопиющая история, вопиющая.
Но хотя бы отрадно то, что вот сейчас... Народное негодование по поводу ЕГЭ выплескивается наружу.
Ведь да, его, ну пусть будет, его... да, пусть будет ЕГЭ, ну, в конце концов, ну в каких-то вещах,
не в литературе. И даже не в русском языке. А потом прерывается вот это вот живое общение между преподавателем и учеником. Что это за тестозаполнение?
Натаскивают, просто
натаскивают. Да, и что они дают, эти тесты, когда здесь вопрос о том, как может человек молодой, он будет расти, как он может выражать свои мысли? Как он думает, как он общается на какую-то конкретную тему, штука а не просто том, заполняет крестики
штука нолики. Штука-то в том, что подсознательно, сейчас эта система образования у нас работает так, что да тебя и не спросят ни о чем. Вот в чем ужас. Как ты будешь реагировать, что ты скажешь? Место твое 25-е, ты будешь колесиком и винтиком этой большой новой машины. И многие так кивают, соглашаются.
Говорят, соображать, не думать. Это
да,
разные вещи.
Да, это разные вещи.
Сообразительных молодых много, а думающих что-то не очень. Ну ладно, будем надеяться, не будем уж так набрасываться на молодежь, будем надеяться, что даже вопреки прорвутся. Но все-таки Государственной Думе нужно, конечно, подумать, что же делать с этой системой образования. Вот я хотел такой задать, может быть, частный вопрос, но он интересный. Елена Студнева. Владимир Константинович, вот как вам сейчас кажется, что легче работать на... Или что сложнее, работать, возглавлять газету или работать и возглавлять радиокомпанию, говорит Москва, которую вот вы сегодня руководите?
Ну, у меня разные, совершенно разные вещи. Я директор внезапно, впервые в жизни. Всю жизнь я был либо журналист, либо редактировал что-то.
Но мы на радио, не забывайте, пожалуйста, корректно о
радио. Нет, корректно. Нет, да все будет очень корректно. Просто я сейчас занимаюсь скорее хозяйственными делами. Вот что интересно. Для меня это самому очень в новинку. И то, и другое, это если этим заниматься хорошо, и журналистика письма, и журналистика, так сказать, живого слова, да, если этим заниматься по-настоящему, это, конечно, уж не знаю, что тут сложнее. Это равные по сложности задачи. Удерживать сейчас на радио внимание радиослушателя, привлекать его, отвечать на вопросы, которые он ставит, или даже угадывать те вопросы, которые ему приходят в голову, пока он рулит на автомобиле, у него включен тот или иной канал радио, это большое искусство. Что в газете мы об этом думали, и что на радио мы об этом думаем, и что мы с вами и сейчас мы об этом думаем, и на это мы настроены. Так что здесь легкоты никакой не ожидается ни на радио, ни в газетах, ни в интернете. Если ты по-настоящему этим занимаешься, у тебя есть определенная цель, и ты понимаешь, чего хочет твоя аудитория. Мы сейчас еще, у меня есть такой сайт-проджект, как сейчас модно говорить, большой, мы делаем сайт о Крыме, «Зеркало Крыма». Откуда я много знаю про Крым? Мы делаем такой проект. Очень компактный...
На Украине есть газета, по-моему, «Зеркало», да?
Да, да, если ее не прикрыли уже. И вот на этом примере хорошо видно, что если ты начинаешь даже маленький проект делать, такой скромный по своим там целям, но если ты понимаешь, для чего ты его делаешь, если тебе удается собрать 2-3, буквально, больше не надо, людей, которые этим занимаются энергично, тех самых молодых журналистов, которых надо где-то найти, толковых людей, у которых бы глаза горели, как сейчас говорят, то тогда у тебя все будет получаться, но легко не будет. Это сейчас вот телефон выключен просто, а то бы они сейчас звонили без передышки, советоваться, валилась бы гора информации, и этим надо заниматься буквально нет ни выходных, ни вечеров, тогда будет результат.
Спасибо. Ну, кстати, действительно, выдерживать сегодня конкуренцию одной из FM-станций в Москве, тем более, где очень много разноформатных радиостанций, радиокомпаний, вещающих в FM-диапазоне, да и на средних частотах кто-то еще вещает. Да. Это очень непростая задача, я с вами согласен. Но вот немножко другой ракурс. Угу. Владислав Гулевич. Удается ли, на ваш взгляд, России донести до иностранной аудитории свою точку зрения на происходящие в мире ключевые события? И главное, воспринимает ли эту точку зрения за рубежом? Ну, мы можем здесь взять шире, не только слушатели, хотя мы, естественно, находимся сейчас на радио «Спутник», которое основная миссия, которая вещает на зарубеж. Ну, вообще, у нас же есть и канал Russia Today, есть еще агентства, которые работают в расчете на информационный, я имею в виду, в расчете на зарубежную аудиторию. Давайте обобщим это. Не будем брать только сегмент радио, а посмотрим шире.
Я думаю, что сейчас дело с доведением нашей точки зрения до наших друзей, партнеров, а также и недругов за рубежом, за границей, обстоит гораздо лучше, чем еще несколько лет тому назад. Надо это сказать прямо, на мой взгляд. Дело в том, что еще несколько лет тому назад мы могли говорить о том, что с распадом Советского Союза, вот всей этой схемой, мы потеряли каналы влияния. Их пришлось создавать заново, на мой взгляд, в значительной степени. Нам стало важно работать несколько на другие страны, чем мы работали, и сместить определенные приоритеты. И вы знаете, я все чаще, бывая за рубежом или беседуя с людьми, которые оттуда приезжают, с нашими друзьями, я замечаю, что наша точка зрения, если человек хочет этого,
хочет знать ее,
она дойдет. Она дойдет. Вот у меня есть такие простые, нормальные человеческие свидетельства о том реальном отношении европейцев и к санкциям, и бизнес-сообщество, которое ждет, не дождется, пока это все будет снято, и можно будет опять деньги зарабатывать. И нормальные, обычные люди знают, что у нас тут происходит, и они говорят, как бы ни делали из вашего президента пугало, чем больше тут у нас это делают, тем больше нам хочется слушать «Спутник», смотреть «Russia Today» и все остальное, чтобы, потому что мы начинаем здесь испытывать тоталитарный дефицит правды. А мы сейчас, что приятно, мы при этом сейчас несем значительную такую серьезную долю правды на вот этот мировой рынок информационный. Нам это легко делать, потому что мы правы. По-настоящему. Мы в данное время в значительном количестве вопросов, мировых, каких угодно, правы, а когда ты прав, ты легко этим занимаешься, тебе легче, тебе не надо выдумывать чего-то. Если мы говорим, что нельзя поступать так, как американцы поступили там, с Югославией, нельзя поступать, как европейцы поступили с Ливией, да? То если ты нормальный человек, ты кивнешь, и ты скажешь, да, они, слушайте, а нельзя ведь правда нельзя. А там им рассказывают, можно, нужно. Это все потому, что и потому-то, это вот мы тут бережем мировой порядок и так далее. Как вы его бережете, люди добрые? Вы уже его бережете, все горит.
Уже
ничего не бережете, да? Уже вы его не уберегли. Да. И поэтому сколько... Понимаете, когда человек живет... Вот у меня друг живет в Германии. Когда ему, этому товарищу, стали теперь внушать, что это количество беженцев зашкаливает, потому что Россия проводит, военно-космические силы России проводят операцию, поддерживают Асада в Сирии, это он-то помнит, что за год до этого все уже произошло, они все приплыли и поселились. И пристегнуть сюда Россию, а ему рассказывают по телевизору, местные каналы, радио, значит, он в газетах это читает. И только какая-нибудь «Спутник» и «Russia Today», который он слушает обязательно и хотя бы сопоставляет, как минимум. Когда он это слышит, он видел это своими глазами. Я буду слушать тех, кто говорит правду. Это же нормально.
Вот мы говорим сегодня об электронных СМИ, да, в основном. Да, когда-то существовала такая организация АПН, да, новости, агентство печати новости. Из нее выросла потом РИА, ну и так далее. Вам не кажется, что сегодня не хватает какого-то печатного органа, газеты или журнала, а причем не отражающего не обязательно точку зрения государственную, не государственную, да, а какую-то общественную, да, или просто коммерческую даже, но которая бы вот взяла на себя миссию занять эту нишу в печатных изданиях. Надо это сказать на чистоту, что издания, которые мы делали в советское время, вот печатные, не очень-то... Ну, Советский Союз, впрочем, читали в странах демократий социалистических иногда в дальнем рубеже для того, чтобы изучать русский язык там и прочее, прочее. А Soviet Weekly неплохо расходилась, в общем, в Англии, но в основном среди коммунистов, да, и членов левых партий, с левыми взглядами. Мы вполне, по-моему, сегодня способны такую газету, создать. Я имею в виду, опять же, не... чтобы это не был государственный орган, да, какой-то. Вот как вы смотрите?
Я смотрю на это следующим образом. У нас какое-то время тому назад всем рулили деньги. Когда-то в Советском Союзе всем рулила партия, какое-то время тому назад рулили деньги, и этот процесс, в том числе и в журналистике, мы тут дорулились. Вот ведь действительно нет сейчас.
Нету.
Нету сейчас некоего печатного органа, в котором бы интеллигентный, нормальный, думающий слушатель, зритель, читатель и все остальное, а теперь это как-то очень суммарно, потому что это не может быть только бумажная версия, разумеется. Конечно, это должен быть и интернет-версия, возможно, с каким-то... Это такая, ну, в общем, это история такая совершенно. Нету того места, нету в журналистском, читательском смысле, куда ему голову преклонить, это правда. Есть хорошие издания, есть народные, массовые, есть наши коллеги, которые выпускают на определенные категории людей нишевые издания и так далее. Но вот нет, безусловно, сейчас нет такой, и надо бы ее каким-то образом создавать, ну, назовем ее газетой в старинном смысле этого слова. Конечно, бы надо было ее создать для чтения, для сопоставления, для умных, для самостоятельных, которые не обязательно будут кивать везде, чтобы сверху не донеслось. А, ура! Нет, нет, будут думать все равно. Будут, не будут стесняться это говорить, но будут при этом внутренне, конечно, россиянами. Российские интересы должны у них присутствовать обязательно. И даже на этом можно базироваться. У нас как-то сейчас какой-то такой разброс произошел. Титов, кстати говоря, Борис Юрьевич очень хорошо сказал: мы будем заниматься людьми, для которых Крым наш, но при этом они не фанатики. Они понимают, сколько там еще сложностей, там, сколько там проблем, сколько у нас в целом проблем. Проблемы бизнеса, проблемы свободы. Ну, чего хотите, везде можно это. Везде это можно. Но вот базовая основа есть, внутренняя важная, стержень есть, а дальше ты думаешь. А почитать тебя не сильно много что есть по этому поводу, если честно.
Ну, мы ответили, наверное, на вопрос Александра Моисеева. Ну, может, еще вы что-то можете добавить. Такой вопрос. Сегодня слово «пропаганда» у многих наших коллег вызывает раздражение. Ну, как без контрпропагандистских кампаний противостоять тем медийным атакам, которые ныне Объединенный Запад обрушивает на Россию? И вообще, как нам победить в этой информационной войне? Мне кажется, что в информационной войне победить нельзя.
Трудно, по крайней мере.
Потому что она такая безостановочная.
Она безостановочная.
То одна сторона наносит удары, то другая. Но вы правы, сейчас голос России слышнее в мире. Этому помогают и новейшие технологии, хорошо, что их мы используем. Ну и вот мне кажется, что Александр нащупал некоторый нерв. Слово «пропаганда» и «контрпропаганда», вот они в 90-е были бранными прочти, да и в начале нулевых. А сейчас как-то звучит в контексте такого, ну а что, а надо.
Ну а что делать, да. Понимаете, мы в последнее время...
Вот какая, да.
Да, вот а что делать, да, а куда деваться? Понимаете, мы сами себя, мы вообще в целом на планете Земля, думающие люди, завели себя в значительный тупик. Серьезные, замечательные, очень талантливые и толковые люди на той стороне, условно говоря, как оголтелые, как ошалелые, действительно буровят какую-то полную ерунду про нас. Про танки, которые мы завтра введем в Вильнюс, что мы захватили, как агрессоры, захватили Крым и так далее. Ну, чего только не слышишь этого. Для того, чтобы этому противостоять, нужны ли какие-то пропагандистские усилия? Ну, нужны, но только это не должна быть. Это наша пропаганда, я вот говорил уже об этом, наше счастье в том, что мы правы. И мы можем это говорить спокойно, аргументированно, искать какие-то технологические подходы. Опять вспомню Крым, да? Вот откуда я знаю, как идет строительство моста в Крыму? Что я читаю постоянно, что-то где-то там в газете, или вот откуда я там это все знаю? Слушайте, они догадались сделать простейшую, изумительную вещь. Они сняли трехминутный ролик про то, как прошел этот год. Показали это, гигантская работа была проделана в эти три минуты. И они знают, что если современный читатель, слушатель и так далее может сконцентрироваться хотя бы, то больше трех минут нельзя. И они уложились и сделали наглядный, яркий, замечательный. Чемпион просмотров. Люди скучают. Смотрите, почему на самом деле. Вовсе не контрпропаганде. Они скучают, потому что едет самосвал, изгружает, и уходит вода, и становится плотиной. Дальше. Кто-то бьет свай. Это все смотрят. Трехминутный ролик. Очень коротко и так далее. Кто-то, значит, метелочкой выгребает эту из песка, выгребает греческую чашу какую-то там найденную, это археологи. И вот это сделано так, что доходит. Почему он чемпион по просмотрам? Потому что угадано, что люди хотят какой-то созидательности, какой-то работы, успеха какого-то. Они видят, что мы умеем делать это, и умеем делать это хорошо, и сердце радуется от этого. Вот ну, такая вот этот термин,
созидательная пропаганда.
Созидательная пропаганда.
Ну да, да. Я вспоминаю, как недавно пример пришлось привести насчет того, как работает манипулятивная пропаганда, которая да. управляет людьми, конечно, не давая конечно. Им аргументов, а просто именно манипулируя сознанием. Такой немножко мрачный анекдот. Палач совершает свою казнь над известной исторической королевой. Она говорит: я ничего не почувствовал, это все. Он сказал: ну, попробуйте, кивните.
Да,
такой вот когда мы говорим о такой пропаганде, да, такого типа, когда... Вот она сейчас на Западе осуществляется по отношению, конечно, к России, да по отношению к собственным гражданам, да, вот они попробуйте кивните, но да. остаться без головы. Но не все поддаются, но не все поддаются под это, да, не все кладут свою голову
нет,
для
нет.
такого эксперимента.
Ну, хотя кое-что, конечно, удается. Я до сих пор, для меня загадка, все-таки я, кажется, проработал всю жизнь в этой сфере, но я так не понимаю, как Украину можно было довести за такое короткое время до того, что с ними там у них в головах сейчас творится. Это та самая манипулятивная история,
да, про которую... Да, это верно, но... Я думаю, что здесь, может быть, и не так. Может быть, мы увидели эти результаты только сейчас. Ведь
конечно.
Работа началась сразу после развала СССР.
Конечно.
Одну из телепередач, вот недавно я с интересом узнал, не знал этого факта, что за систему образования Украины канадцы взяли сразу после вот развала СССР и, в общем, своих инструкторов туда напичкали. Помните, как постепенно выдавливался русский язык под разными предлогами? Там подспудно видно что-то такое зрело, да?
Зрело, да. да.
И это понадобилось, видите, если так смотреть, то понадобилось все-таки 15 лет, чуть больше.
Ну, понимаете, все правильно, но там эти же 15 лет там канадцы рыли, и еще кто-то рыли эти кротовьи ходы, это верно, да, но при этом работали российские телеканалы, работало российское да? радио, а да. сейчас-то этого нет. Они же абсолютно в интернете,
а ну, мы разве с вами что здесь. С чего начали? Мы с вами начали с системы
вот
образования.
И конечно.
Система образования победила даже вот такие мартиры информационные, да, если говорить да, языком да, пропаганды.
Да.
Значит, система образования настолько системообразующая, что она обладает некоторой инерцией. Ну и не посыпая голову пеплом, мы должны признать, что мы многое проглядели в развитии Украины. Ну,
это правда.
По поддержке.
Это правда.
Каких-то политиков, которые какие-то, были, да. мы все сложили в одну корзину под названием Янукович, и что? Поэтому здесь ошибки были разного рода, конечно.
Это правда.
Хотел задать последний вопрос не из сферы журналистики, но я не могу его обойти. Уважаемый Александр Аксенов, писатель, задает вопрос политический. В США полным ходом идет президентская избирательная кампания. У кого, по вашему мнению, больше шансов победить? И кто из кандидатов сможет выстроить новые отношения сотрудничества с Россией? Ну, так без пропаганды тоже не обошлось.
Без пропаганды не обошлось.
У нас одна минута.
Одна минута. Вы знаете, а я вот без пропагандистских этих скажу. Я скажу свое мнение, чего бы мне хотелось. Я побаиваюсь госпожи Клинтон. Мне кажется, что госпожа Клинтон ничего нового не привнесет. Господина Трампа я тоже побаиваюсь, но меньше. А других нет, я думаю. Пока вот на данную секунду, мне кажется, их нет.
Пока да.
Пока да. И вряд ли будут. Господин Трамп, мне кажется, угадал. Он очень органичный человек. Он угадал тренд, восходящий тренд на нормального лидера, который говорит правду о некоторых вещах, про которые замучились вот эту вот толерантность демонстрировать, а он ее не демонстрирует, ему аплодируют.
Мы знаем... К эстаблишменту, да,
да? Да, мы знаем, там ему на дискуссии, одной из дискуссий сказали, мы знаем, как вы нанимали на работу нелегальных мигрантов. На что он сказал, да я вообще здесь один, кто вообще нанимал на работу и имеет об этом хоть какое-то понятие. Вот такой персонаж, конечно, был бы, честно сказать, было бы интересно посмотреть, как развивались бы события там, конечно, если бы такой появился персонаж у них там
во главе. Да, ну, конечно, элита, причем элита из двух партий, вот, которая связана с эстаблишментом, сделали все, чтобы его снести. Но
ну, да.
американцы устали от Клинтонов, они... Буши и же с ним.
Да, да.
Потому что там с другими фамилиями, но недалеко от них ушли.
Абсолютно.
Пусть американцы выбирают.
Да, конечно.
Владимир Константинович Мамонтов, директор радиостанции «Говорит Москва», известный публицист и журналист, председатель совета директоров газеты «Комсомольская правда», отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое, успехов вам.
Спасибо, Армен Гаджи.
Визави с миром.